говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Энергетическое соглашение между Сербией и Россией и кризис правительства Белграда. Мадлен Олбрайт о возможной внешней политике Барака Обамы. Протест экологов против поправок к закону о заповедниках в России. И наука, почему социологи предпочитают не использовать слово «прогресс». Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В четверг в Белграде разразился правительственный кризис. Причина – отказ вице-премьера, министра экономики Сербии Младжена Динкича возглавлять государственную рабочую группу на переговорах с Россией о заключении нефтегазового соглашения. Кризис назревал уже давно, и связан он в первую очередь с поведением России. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
Младжен Динкич заявил, что вынужден покинуть место шефа рабочей группы потому, что больше не в состоянии защищать сербские национальные интересы. По его словам, российская сторона на переговорах не придерживается достигнутой в начале года договоренности о нефтегазовом соглашении, обвиняя во всем Сербию, а часть сербских министров поддается давлению Москвы. Вместе с Динкичем о выходе из команды по переговорам заявили еще три ее участника. 25 января между Сербией и Россией был подписан документ, которым продажа монополиста на рынке Сербии государственной нефтегазовой компании НИС «Газпрому» предлагалась, как считает сербская сторона и иностранные аудиторы, по нереально низкой цене. В качестве компенсации предусматривалось, что через Сербию пройдет магистральный газопровод «Южный поток». Помимо этого, Россия должна вложить крупные инвестиции в газохранилище Банатский двор в Воеводине. Сербский парламент ратифицировал этот пакет сделки осенью. Однако дальнейшие переговоры с «Газпромом» показали, что Москва теперь готова подписать лишь контракт о покупке контрольного пакета сербской нефтяной компании, не давая твердые гарантии на постройку «Южного потока» и предлагая подписать лишь меморандум о намерениях по инвестициям в газохранилище, не имеющий никакой юридической силы. Правительство Сербии оказалось в очень неудобном положении. Пытаться выбить от Москвы хотя бы мелкие уступки с целью успокоить общественность или свалить решение на парламент, предложить ему пересмотреть соглашение с Россией, которое, по сути, выглядит теперь совсем иначе. Именно такое решение – отправить на новую ратификацию в парламенте измененное соглашение с Россией – в пятницу принял сербский кабинет министров. Не было принято предложение вице-премьера Динкича продать НИС в два этапа. Сначала 25% капитала, остальные 26% после подписания с Россией конкретного соглашения о строительстве Южного потока. Чтобы разъяснить ситуацию, мы обратились к экономическому обозревателю, редактору экономической рубрики ведущей белградской газеты «Политика» Мише Биркичу. Идея о продаже НИС «Газпрому» родилась в минувшем году в кругах ближайших соратников националистически и прорусски настроенного бывшего премьер-министра Войслава Каштуницы, когда он требовал от Кремля поддержку в борьбе за сохранение Косово в составе Сербии. Каштуница проиграл на выборах, а Сербия, вероятнее всего, потеряла Косово. Но, несмотря на это, может быть, старые долги все-таки нужно возвращать?
Извините, но это слишком высокая цена за Косово. Посмотрите, как развиваются там события. Отнюдь неблагополучно для Сербии. Сербия, по сути, ничего не получила. В Косово разместились европейские полицейско-правоохранительные силы «Эулекс». Там остаются международные военные силы «Кейфор». Косово признали самые крупные страны мира, и постепенно, на практике, осуществляются цели руководства провинции и большинства населения Косово. Поэтому я не вижу, что же существенного Сербия получила от России, чтобы ей так галантно и щедро за 15% территории дарить почти 100% энергетическую безопасность и суверенность страны. Даже когда речь идет о дружеской стране, какой является Россия, это слишком много.
Эта нефтегазовая сделка частично стала поводом внеочередных парламентских выборов в мае. Однако новые власти тогда, хоть и неохотно, но принципы поддержали соглашение, вероятно, надеясь на то, что в ходе переговоров будут согласованы интересы обеих сторон. Главный аргумент в пользу энергетического соглашения – Сербии выгодно, чтобы через ее территорию прошел магистральный газопровод «Южный поток». А теперь получается, что нет никаких гарантий, что он будет построен. Российская сторона лишь обещает через пару лет разработать техническую документацию. Мы помним, что в 1996 году уже было подписано соглашение с Москвой о постройке ветви газопровода из Болгарии в Сербию с целью газификации юга страны на деньги посреднической сербско-русской фирмы «Югоросгаз». Проект был просто забыт. А что скрывается за тем, что сейчас власти Сербии по поводу новой сделки с Россией выглядят крайне растерянно?
За неделю перед последним приездом в Белград российской делегации для переговоров по энергетике я встречался с президентом Сербии Борисом Тадичем. Он сказал тогда, что Сербия будет настаивать на очень твердых гарантиях реализации всех трех элементов договоренности, а если их не получат, то правительство известит об этом парламент. Как мы видим, на сегодня никакие гарантии не получены. Мы имеем только честное слово российской стороны. Честное слово генерального директора «Газпрома» господина Миллера, который передал нам такое же честное слово политического руководства России. Однако международные экономические отношения, особенно между государствами и компаниями, строятся на основе контрактов, которые гарантируют, что сделки будут иметь правовую основу. Абсолютно не понимаю, почему Россия, как мощное государство, не готова поставить подпись под соглашением, с помощью которого гарантировала бы Сербии, что продажа «Газпрому» государственного нефтяного концерна НИС по унизительно низкой цене будет сопровождаться ответной услугой, что Сербия через определенное время получит магистральный газопровод. А официальные лица России дают нам лишь честное слово, и мы должны поверить только потому, что это честное слово мощных политиков и мощного государства. Разве мы должны просто так верить, что когда-то до 2015 года получим газопровод? А российские партнеры нам уже говорят, что если этого не случится, то мы сможем подать на российское государство в международный суд. Могу себе представить, какие у нас шансы в суде.
На основании крупных проблем, которые возникают на переговорах с Россией об энергетическом соглашении, некоторые наблюдатели в Белграде делают вывод, что разногласия на экономические темы приводят к ухудшению политических отношений с Кремлем. Официальную оценку состоявшегося недавно сербско-российского бизнес-форума о том, что возрастает доверие между русскими и сербскими бизнесменами, экономический обозреватель белградской газеты «Блиц» комментирует словами: «Это не странно. Доверие русских растет до тех пор, пока им свое дарим, а они свое нам тридорого продают». Какой вывод вы делаете о политических отношениях Сербии и России на основании нынешних экономических отношений между двумя странами?
Сербско-российские политические отношения неплохие. Нет причин, чтобы они были плохими. Неплохими являются и экономические отношения между Сербией и Россией, напротив. Однако Сербия настаивает на том, чтобы в этих экономических отношениях ее статус приравнивался к статусу стран-участниц Евросоюза. Например, Россия подписала с Болгарией соглашение о газопроводе, которое отвечает болгарским интересам. Не вижу никаких причин, почему Сербия должна соглашаться на меньшее. Ей должно быть предоставлено хотя бы ровно такое же соглашение, какое получила Болгария. Российско-сербские экономические отношения в течение последних 7 лет развивались довольно вяло, и есть пространство, чтобы они улучшались. Да, Сербия должна опираться на энергетическую базу России, но эти отношения должны быть намного равноправнее. Ведь речь идет о политически близких государствах. А сейчас получается, что мы должны согнуть спину и вести себя в согласии с диктатом из Москвы. Было бы опасно, если бы в течение ближайших нескольких лет «Газпром» в Сербии стал чем-то подобным американской транснациональной компании IBT, когда в Чили был убит Сальвадор Альенде и на его место поставлен насадивший диктатуру Аугусто Пиночет. Я не хотел бы, чтобы российская компания «Газпром» в один момент стала решающим фактором, определяющим власть в Сербии. Мне совсем не нравится идея, что сербское министерство энергетики за любым мнением и решением временем должно будет обращаться к Москве. Эти времена давно прошли, а если кто-то думает, что не прошли, то готовит Сербии плохую участь.
Просачивается информация, что российские представители на переговорах о нефтегазовой сделке в Белграде выступают крайне жестко, несговорчиво, иногда с насмешкой, иногда на уровне шантажа. Президент Сербии Борис Тадич потребовал от России поменять свою делегацию на переговорах, утверждая, что она некомпетентна, не в состоянии ничего решать без сигналов из Москвы. Переговоры даже были прерваны на несколько дней, а сейчас стало известно, что Россия заменила несколько членов своей делегации. Поменялся и состав сербской рабочей группы, шефом которой вместо вице-премьера Младжана Динкича стал премьер-министр Мирко Цветкович.
Из исторических документов нам известно, что после Второй мировой войны, когда политические обстоятельства были совсем другими, СССР осуществлял сильное давление на Югославию. Это давление привело к очень тяжелым последствиям для страны. Такая имперская надменность проявляется и сейчас со стороны российской делегации на переговорах в Белграде. Я полностью понимаю президента Тадича, который требует от господина Миллера сменить команду на переговорах. Ведь люди, которые ведут эти переговоры от имени России и «Газпрома», должны были кое-чему научиться из недавней истории. Берлинская стена пала, не существует больше Варшавского договора, нет больше связанного с ним СЭВа. Несмотря на проблемы Сербии с Косово, несмотря на то, что она единственная в Европе страна, не имеющая ясных государственных границ, Сербия не является ничьей колонией, и никто не имеет права на нее так смотреть, тем более те, кто делает вид, что они ее друзья.
Мы беседовали с белградским экономическим обозревателем Мишей Быркичем. Сербско-российские переговоры были продолжены пятницу. Но, как сообщается, это больше не переговоры на тему целого пакета в области энергетики. Речь идет об условиях продажи «Газпрому» контрольного пакета акций нефтяной компании Сербии «НИС».
О кризисе в сербском правительстве в связи с энергетическим соглашением с Россией рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Как должны построить свою внешнюю политику Соединенные Штаты? Дискуссию на эту тему ведут сейчас американские эксперты, в том числе бывшие руководители внешнеполитического ведомства. На днях в Совете по внешней политике свое мнение изложила Мэдлин Олбрайт, занимавшая посты посла США в ООН и государственного секретаря США в администрации Билла Клинтона. Рассказывает Владимир Абаринов.
Мэдлин Олбрайт – один из ближайших советников будущего президента США Барака Обамы, поэтому ее оценки имеют особый вес. Бывшая госсекретарь посвятила свое выступление превентивной дипломатии. Она согласилась с тем, что в политике США наступает новая эра, но подчеркнула, что проблемы, решать которые придется Обаме, те же, которые были при Буше.
Думаю, эра может быть и новая, но самые трудноразрешимые проблемы, с которыми столкнется наш следующий президент, в реальности унаследованы от прежнего. Они включают глобальный финансовый кризис, Аль-Каиду, войны в Ираке и Афганистане, ядерные амбиции Ирана и Северной Кореи, продолжающиеся противоречия на Ближнем Востоке, изменение климата и осиное гнездо потенциальных региональных конфликтов. Президент Обама должен будет отвечать на эти вызовы при пустой казне, изнуренных вооруженных силах, в состоянии тревоги, в котором пребывает американское общество и в глубоко расколотом мире. Позитивная сторона дела заключается в том, что у президента будет первоклассная команда по вопросам национальной безопасности, а также доброжелательное внимание международного сообщества, которое с энтузиазмом встретило его избрание.
Мэдлин Олбрайт – убежденный сторонник коллективной, многосторонней дипломатии, международных институтов и равноправных союзов.
Прежде всего, хочу подчеркнуть, что предотвращение кризисов – это универсальная и постоянная ответственность. Эта задача должна стать частью повседневных должностных обязанностей каждого сотрудника дипломатической службы, агентства по международному развитию, каждого командира наших вооруженных сил и каждого сотрудника нашего разведывательного сообщества. Не надо быть специалистом, чтобы поднять тревогу, когда проблемная ситуация начнет выходить из-под контроля. Лучше пусть будут 10 голосов, которые поднимают ложную тревогу, чем один, который молчит, наблюдая начинающийся геноцид. Во-вторых, хотя предотвращение всех без исключения конфликтов недостижимо, чем более разносторонней, тем более эффективной будет эта работа. И это приводит к мысли о том, что крепким вооруженным силам должны соответствовать не менее крепкие и гораздо лучше финансируемые гражданские службы в сфере национальной безопасности. Даже правительство Буша признало, что государственное строительство иногда необходимо, но государство нельзя построить одними только военными средствами. Между корпусом морской пехоты и корпусом мира большая дистанция, и мы должны заполнить этот промежуток людьми, искушенными в организации правоохранительной системы, государственном управлении, экономической реконституции, искусстве национального примирения и в создании прочных демократических институтов. Мой третий пункт вытекает из второго. Мы будем более успешно предотвращать кризисы, если у нас будут надежные и сильные партнеры. Чтобы наши силы умножались, позволяя нам таким образом сделать для мира больше и при этом заплатить меньшую цену. Поэтому наша стратегия должна включать обновление наших обязательств перед союзниками и обязательство уважать, реформировать и укреплять международные организации.
По словам Мэдлин Олбрайт, универсального сценария эскалации конфликта не существует, а значит, не существует и универсального способа предотвращения кризисов. Поэтому правительству необходим мониторинг и анализ каждой конкретной ситуации. Особая проблема американской дипломатии – недооценка специфики каждого конкретного конфликта, попытки применить готовые клише к уникальным ситуациям. Мэдлин Олбрайт полагает, что Соединенным Штатам следует научиться понимать чужие мотивы и логику.
Наши руководители могут смягчить трудности, если продемонстрируют, что, как бы они ни были заняты нынешним кризисом, предотвращение геноцида и массовых злодеяний – высший приоритет Соединенных Штатов. Они должны ясно понять главе каждого ведомства, что важная информация должна доводиться до сведения правительства быстро, так чтобы возможность действовать не была утрачена. Они должны выделить в своем расписании время для анализа обстановки в потенциально проблемных регионах, чтобы вопросы были заданы как можно раньше, и любые предположения подверглись критическому рассмотрению. И последнее. Этот пункт особенно важен, потому что у нас легко формируется привычный метод анализа. Мы упрощаем ситуацию, делаем ее удобной для себя и в результате обманываемся. Мы часто пытаемся предсказать действия других, представляя себя на их месте. Здесь таится ловушка. Мы приписываем свою логику людям, которых учили думать иначе. Если мы действительно хотим предвидеть опасности, а не только реагировать на них, мы должны глубоко вникать в историю и культуру страны и в индивидуальную психологию лиц, вовлеченных в специфическую ситуацию. Мы должны исследовать побуждения тех, кто угрожает насилием, характер их лидеров, происхождение их обид, причины их поддержки, их способ принятия решений и возможные пути к компромиссу.
Редкая дискуссия о внешней политике обходится сегодня без упоминания России. Спросили о ней и Мэдлин Олбрайт.
Госпожа секретарь, похоже, в настоящее время Соединенные Штаты и Россия все дальше отходят друг от друга. Об этом много говорят в прессе. Проблем хватает. У нас в Совете был недавно министр иностранных дел России Лавров. Он начал говорить очень примирительным тоном, обсуждал вопросы в дружелюбной манере, но когда была затронута Грузия, он сделался очень агрессивным, и объяснения его были довольно неуклюжими. Что тут может сделать будущий государственный секретарь? Это опасная ситуация. Что конкретно можно сделать?
Думаю, для нас очень важно наладить функциональные отношения с Россией. Это государство, с которым надо считаться, даже учитывая снижение цен на нефть. И я думаю, что мы должны сотрудничать по целому ряду проблем. Но я также думаю, что мы должны увеличить дистанцию, когда они вторгаются в суверенную страну. Однако я должна заметить еще один момент. Случившееся отчасти результат отсутствия превентивной дипломатии. На происходящее там не обращали никакого внимания. Так что, принимая во внимание общую картину, я надеюсь, что отношения будут другими. Я нахожу очень интересным тот факт, что президенту Медведеву 43 года. Президенту Обаме 47 лет. Это другое поколение. Путин держится на заднем плане. Я действительно думаю, что здесь есть возможности, и они должны быть изучены новым президентом. Но я также думаю, что такая политика не должна быть вынужденной. Берусь утверждать, что повестка дня наших отношений с Россией очень плохо составлена. Она перегружена целым рядом проблем, которые сделали ее намного более запутанной, чем она должна быть. Искусство дипломатии заключается в том, чтобы определить, какими проблемами необходимо заниматься и как они соотносятся друг с другом, а не просто сваливать на стол переговоров все вопросы без разбору. Так что я надеюсь, мы поймем, что Россия – великая держава, с которой нужно иметь дело, и мы должны внимательно посмотреть на повестку дня наших отношений.
Одним из мест, где Барак Обама и Хиллари Клинтон наверняка намерены предпринять упреждающие меры, будет Украина. Меньше всего мы хотим повторения грузинских событий на Украине, особенно в Крыму, где среди населения преобладают этнические русские. Неужели пересмотр повестки дня американо-российских отношений – это и есть ответ, который заставит русских отказаться от соблазна? Существует ли набор действий, которые Соединенные Штаты должны предпринять совместно с Украиной, чтобы стало совершенно ясно, что на этот раз ставки будут выше?
На самом деле и то, и другое. Опять-таки, это мое личное мнение. Не думаю, что мы должны допустить существование сфер влияния. Это понятие 20-го столетия, а не 21-го. Странам нужно позволить выбирать, с кем в союзе они хотят состоять. Поэтому я бы не устраивала истерик по поводу визита российских военных кораблей в Венесуэлу. Если русские хотят совершить круиз по Карибскому морю, я могу это пережить. Мы должны проявлять осторожность, чтобы не угодить опять в эту ловушку. Здесь ваша сфера, здесь наша. Вместе с тем, я думаю, что у США еще много работы на Украине. Это страна, которой нужна помощь в построении государства. Но что меня действительно возмущает, это что русские теперь обвиняют в своих проблемах Соединенные Штаты, утверждая, что мы не относились к ним с уважением в 90-е годы. Это абсолютно не соответствует действительности. Мы относились к ним с большим уважением. Я не утверждаю, что мы выиграли холодную войну. Это они проиграли холодную войну. Это была система, которая полностью развалилась.
Американцы надеются, что вместе с Бараком Обамой в американскую внешнюю политику возвращаются трезвая оценка своих возможностей и стремление к коллективным действиям.
О том, какие рекомендации дает Бараку Обаме бывший госсекретарь США Мэдлин Олбрайт, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Мурманской области, в руднике, где произошел взрыв, продолжаются аварийно-спасательные работы. Жертвами взрыва стали 12 рабочих, 4 человека получили травмы. Спасатели обнаружили фрагменты тел еще нескольких горняков, которые, по предварительным данным, оказались в эпицентре взрыва. В Ингушетии, в городе Карабулак, совершено покушение на главу местного следственного отдела Ахмеда Гашигульгова. Он ранен. В станице Троицкая Сунжинского района Ингушетии обстрелян отдел милиции, ранен оперативный дежурный. Общественным движением, близким организаторам марша несогласных 14 декабря удалось получить разрешение на проведение пикета на Триумфальной площади в Москве. Как сообщил лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, было подано 5 заявок от общественных организаций, и власти удовлетворили самую абсурдную, цель которой – выразить уважение к памяти жертв Астане и Хэтуани в Китае. В Подмосковье начал работу учредительный съезд нового оппозиционного движения «Солидарность». Съезд, в котором принимает участие около 300 делегатов из 45 городов, продлится 2 дня. Как сообщают участники форума, его начало сопровождалось провокациями со стороны предположительно прокремлевских молодежных движений. Российские правозащитники призывают президента отклонить закон о сокращении компетенции суда присяжных. В пятницу Госдума России приняла законопроект, отменяющий суд присяжных при рассмотрении дел по обвинению в терроризме, шпионаже, диверсиях, государственной измене и организации массовых беспорядков. Лидеры стран Европейского Союза единогласно поддержали пакет мер по борьбе с глобальным потеплением, заявил президент Франции Николя Саркози. Выступая по окончании двухдневного саммита ЕС в Брюсселе, он сообщил, что государства-члены Евросоюза обязались к 2020 году сократить выбросы в атмосферу углекислого газа на 20%.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Протест экологов против поправок к закону о заповедниках в России. И наука. Почему социологи предпочитают не использовать слово «прогресс». Российская Госдума готовится принять новые поправки к закону об особо охраняемых природных территориях. Экологи выступают категорически против. По их мнению, эти поправки фактически позволят сдавать заповедники в аренду и прокладывать через них дороги и трубопроводы. Рассказывает Любовь Чижова.
Поправки к закону об особо охраняемых природных территориях подготовило одно из подразделений Министерства природных ресурсов. Дума должна была их рассмотреть в начале декабря, но после шума, который подняли неправительственные экологические организации, принятие поправок перенесли на неопределенный срок. Чего же опасаются экологи? Они считают, что если закон об особо охраняемых природных территориях будет дополнен, заповедники и национальные парки можно будет сдавать в аренду, а также спокойно проводить через них дороги и трубопроводы. Говорит координатор программ по сохранению биоразнообразия Российского отделения Всемирного фонда дикой природы Владимир Кревер.
Наша система особо охраняемых природных территорий формировалась более 100 лет, и, разумеется, на сегодня в ней присутствуют охраняемые территории, которые формально имеют одинаковые названия, но по факту совершенно разные режимы охраны. Хотя бы тот факт, что у нас первые национальные парки в России были созданы в 1984 году, уже означает, что многие заповедники, которые создавались до этого момента, включают в свои задачи рекреационные функции, которые по существующему на сегодняшний день законодательству категорически для заповедников противопоказаны, запрещены. Разумеется, тот закон, по которому сегодня живет и работает наша система особо охраняемых природных территорий, требует серьезной модернизации и приведения его в соответствие с жизненными реалиями сегодняшнего дня. В прошлом году большой группой специалистов была подготовлена новая редакция закона об особо охраняемых природных территориях, которая позволяла снять подавляющее большинство конфликтов, противоречий в существующем законодательстве, прямо или косвенно затрагивающим вопрос особо охраняемых природных территорий. И в этом варианте новой редакции закона об особо охраняемых природных территориях предусматривалось комплексное решение целого ряда вопросов, таких как вопросы инфраструктурного развития заповедников и национальных парков в целях развития туризма, например, в национальных парках, вопросы прокладки линейных объектов через территорию особо охраняемых природных территорий, многое другое. Что мы имеем на сегодняшний день? Неожиданно в недрах каких-то структур, не то непосредственно Госдумы, не то министерства, родился очень короткий набор поправок к существующему закону. Поправки носят явно выдернутый из общего контекста необходимых системных изменений характер. И они вроде как бы сами по себе, они ничего фатального не несут и где-то как бы должны работать в положительную сторону. Но при более внимательном рассмотрении их получается картинка по принципу «благими намерениями вымощена дорога в ад». Есть две поправки, которые, в принципе, могут принести для системы особо охраняемых природных территорий России огромнейший ущерб. Первое – это то, что касается выделения биосферных полигонов внутри территорий существующих заповедников. К чему это сейчас может привести? По действующему законодательству на особо охраняемых природных территориях разрешены многие виды деятельности, которые категорически запрещены на, собственно, ОПТ. Включая, там может проводиться инфраструктурное развитие, там могут вестись рубки леса, там может развиваться экотуризм и много чего еще. Открывается замечательная возможность волевым решением, используя имеющиеся лоббистские способности самых, скажем так, привлекательных, красивых, рекреационно емких в местах заповедников, создавать биосферные полигоны вместо существующего заповедного режима, брать в аренду большие участки территории и заниматься там тем, чем им хочется.
Владимир, за какой российский заповедник вы переживаете больше всего?
Я могу сказать, в каких заповедниках у нас на сегодняшний день идет, скажем так, поток туристов. Они нам всем прекрасно известны. Это заповедник Столбы в Красноярском крае, это Кранотский заповедник на Камчатке, заповедник Кивач на севере, это Кибердинский заповедник Республики Карачаево-Черкесия. То есть таких достаточно много.
Российское природоохранное законодательство постоянно корректируется. В декабре 2006 года, чтобы разрешить строительство олимпийских объектов на территории Сочинского национального парка, закон об особо охраняемых природных территориях был дополнен нормой Лесного кодекса, разрешающей строительство спортивных объектов, а также объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в национальных парках. Годом позже вышло распоряжение правительства, позволяющее предоставлять территории Сочинского национального парка под строительство объектов социальной инфраструктуры. Позже экологи из Greenpeace выяснили, что этими объектами оказались 9 элитных баз отдыха, гольф-клуб и спа-салоны. Освоение кавказских территорий продолжается, говорит представитель Greenpeace Михаил Крейндлин.
Конкретный пример, который совсем, может быть, совершенно реализован, мы его, собственно, уже упоминали. Кавказский государственный природный биосферный заповедник, лично памятник. Там есть, рядом с ним, в Сочинском национальном парке, есть арендный участок, принадлежащий «Газпром». Это хребет Психака, где он развивает горнолыжный комплекс. Вот этот горнолыжный комплекс сейчас, локализован на хребте Психака, достаточно низкий. Хребет не очень пригодный для развития мощных горнолыжных трасс. «Газпром» давно хочет развить территорию на территории заповедника, так называемых «Ледник Чашка». Там недалеко, это просто выше, уже в горной зоне, но это уже в заповеднике. И более того, даже вот полгода назад, когда я сам лично был на этом самом «Газпромовском» комплексе, там на нем стояли схемы, схемы развития этого курорта, где как раз было написано, что он предполагает развиваться как раз вот в заповеднике на этот самый хребет Псиашев, «Ледник Псиашев». Понятно, что есть поправки все в силу, что у «Газпрома» наверняка хватит лоббистских возможностей пролоббировать через МПР и другой орган, чтобы вот эта территория заповедника, «Ледник Псиашка», была определена биосферным полигоном с разрешением там развития горнолыжного спорта. Дальше эта территория просто предоставляется в аренду, все. И таким образом вот эта территория фактически захватывается, получается точно такой же, как там все окрестные территории Сочинского нацпарка, который уже фактически уничтожен. Вот это совсем конкретный пример. Теперь, что касается национальных парков. Значит, законом прямо предусмотрено, что на территориях национальных парков, в исключительных случаях, там, по решению правительства, может быть допущено строительство линейных сооружений, не связанных с функционированием национальных парков. То есть, понятно, что если, опять же, будет какая-то... в первую очередь, касается всяких трубопроводов, потому что понятно, что такие организации, как «Газпром», как «Транснефть», могут пролоббировать решение правительства и фактически через любой национальный парк, причем через любую его территорию, в том числе и заповедную зону, может быть, таким образом проложено строительство национального парка. Опять же, там далеко ходить не надо. Тункинский национальный парк в Бурятии, где в свое время еще компания «Юкос», через который хотела проложить нефтепровод в Китай. В свое время удалось это отбить только потому, что это было прямо запрещено законом. И тогда еще до начала гонений на «Юкос», тем не менее, государственная экологическая экспертиза приняла решение, что это недопустимо. Сейчас, если эти поправки будут введены, то и через Тункинский национальный парк, еще довольно большое количество территорий может быть оказаться под угрозой такого прокладки линейных сооружений, что, естественно, это достаточно серьезные нарушения, трансформация территории. В общем, фактически, если это ценные территории, то могут сильно утратить свою ценность. Еще одна вещь, которая тоже планируется, это вообще возможность изменения границ тоже национальных парков, в том числе путем изъятия из них каких-либо территорий. Правда, там написано, что там обязательно там компенсация с другой стороны. Но, тем не менее, самый пример, который приводится, это национальный парк Юга-2, объект всемирного наследия, где еще там давным-давно постоянно Республика Коми делает попытки изъять часть территории для организации там золотодобычи. Сейчас опять идут эти попытки. К сожалению, Министерство природных ресурсов и экологии согласовало очередное. Это будет очередной скандал там на уровне всемирного наследия и так далее.
От принятия новых поправок к закону об особо охраняемых природных территориях может пострадать и целый горный район, находящийся за полярным кругом – Хибины. Местные экологи добиваются придания ему статуса национального парка, но пока у них ничего не выходит. В ближайшем будущем через Хибины планируют провести газопровод Штокмановского месторождения. Подробнее об этом руководитель мурманской организации «Природа и молодежь» Виталий Серветник.
Смысл применительно к Хибинам, например, может быть таков, что сейчас мы предпринимаем попытки по приданию Хибинам статуса национального парка. сейчас также существует возможность того, что через Хибины будет проложен газопровод Токманского месторождения. Мы сейчас выступаем за то, чтобы трубопровод, этот газопровод, не был проложен через Хибины. И если эти поправки будут приняты, то появляется возможность как раз прокладки газопровода через природные территории особо охраняемые, в том числе вот через нацпарк Хибины, например. И эти поправки сами по себе просто делают, так скажем, ненужным так называемые национальные парки. То есть саму суть, сам дух национального парка такие поправки порочат, скажем так.
Чем, по вашему мнению, газопровод может навредить национальному парку Хибины?
Любая хозяйственная деятельность, она оказывает воздействие. А даже если ничего не будет происходить, никаких проблем или аварий с этим газопроводом, да, в любом случае, когда его будут прокладывать, инфраструктура справа-влево, копание газопровода, да, техника, которая будет проезжать справа-слева, грубо говоря, обслуживание, это все будет наносить урон тем ценным территориям, которые находятся в Хибинах. То есть это техника, которая будет ездить, вытаптывать эти территории. Это, естественно, будет нарушен режим, грубо говоря, животные будут чувствовать себя некомфортно, да, когда параллельно ездят машины. Это же, естественно, все нарушает экосистема. Мы проводили летом этого года летний лагерь. Он был посвящен именно теме экологического туризма и особо охраняемых природных территорий. Осенью этого года, после нашего лагеря, был создан общественный совет по созданию национального парка в Хибинах. Сюда вошли многие организации, не только общественно-экологические, научные, представители бизнеса, некоторые представители власти вошли местные в этот совет. И совет, значит, призван предпринимать все возможные действия по как раз созданию национального парка Хибины. Было несколько обращений к представителям власти региональной, проведено несколько встреч по этому поводу. Сейчас дорабатываются границы национального парка. Довольно давно уже существует технико-экономическое обоснование национального парка. Вот сейчас в связи с некоторыми новыми горными разработками пришлось немножечко поправить границы. Вся эта информация находится в Комитете природных ресурсов. В нашем региональном ведется обсуждение, но власть пока что не решается придавать какой-то статус природному парку как такому начальному этапу, да, чтобы потом перевести его в разряд национального парка. Власть пока не решается, потому что, как известно, вот «Газпром» планирует проложить газопровод, а пока вот маршрут не утвержден, там есть на данном этапе два альтернативных маршрута. Пока маршрут не утвержден, местная власть как-то не решается и, так скажем, ну, ждет, наверное, что же скажет «Газпром». Много чего зависит от «Газпрома», в том числе и для региональных властей. Сами по себе Хибины, безусловно, являются уникальным местом, потому что эта горная территория, она включает в себя довольно много различных редких видов, видов эндемиков, так называемых, да, которые не встречаются нигде больше в мире. Также любая северная территория, любая северная природа, она особенно ранима, и любая, даже незначительная хозяйственная деятельность наносит ущерб. Также Хибины, они еще уникальны не только в природном, да, но и в, так скажем, туристическом отношении, потому что они довольно доступны для жителей европейской части нашей страны. И они могут стать такой некой меккой туристической, да, поскольку это довольно близко и, в том числе, довольно недалеко от транспортных маршрутов. Как раз мы выступаем за то, чтобы Хибины стали неким таким туристическим центром, потому что это не только позволит сохранить уникальную природу Хибин, да, но и сделать эту территорию экономически прибыльной и региону, в том числе нашему, развиваться не за счет промышленных разработок, которые ограничены все же во времени, а за счет туристической деятельности, которую можно вести бесконечно.
Российские экологи обращаются к депутатам Госдумы с просьбой не принимать поправки к закону об особо охраняемых природных территориях, которые позволят сдавать заповедники в аренду и вести там широкомасштабную хозяйственную деятельность. Они считают, что это идет вразрез с недавними заявлениями руководителей государства о необходимости экологизации экономики страны.
А реакция экологов на поправки к закону об особо охраняемых природных территориях России рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Прогресс в биологии воспринимается как усложнение или увеличение организмов. Однако ни один живой сложный организм не может выжить без простейших. А в социуме, напротив, менее развитые сообщества более зависимы от более развитых. Поэтому в социологии и истории под прогрессом понимают положительные изменения в обществе. Тем не менее, многие современные биологи и историки стараются не пользоваться этим термином, считая его неверным. О том, какие научные данные заставили ученых пересмотреть привычное понятие прогресса, рассказывают авторы новой книги «Макроэволюция в живой природе и обществе», доктор исторических наук Андрей Каратаев, доктор философских наук Леонид Гринин и доктор биологических наук Александр Марков. С ними беседует Ольга Орлова.
Продолжая разговор о сравнении эволюции в человеческом обществе и в природе, я, Леонид, хочу вас спросить. Ведь одним из таких ярких показателей общественной эволюции является прогресс, так?
Скажем, в средние века совершенно не поощряли изобретательство. И наоборот, были нередки случаи, когда изобретатели изгоняли, потому что их машины могли лишить мастеров возможности, ну, так сказать, прилично жить. И еще в конце 18-го, в начале 19 века были разрушители машин в Англии, которые боролись таким образом с прогрессом, лишавшим их куска хлеба. А теперь ситуация совершенно иная. Изобретение ставится не только, это поощряется, но как бы планируется, существуют огромные институты, разнообразные фирмы, которые занимаются только инновациями, изобретениями. И в результате социальная эволюция очень быстро развивается. Она...
Простите, но тут же тогда сразу возникает вопрос. Вот прогресс социальной эволюции и прогресс биологической эволюции, что это такое? Можно ли говорить о прогрессе в биологической эволюции?
Может быть, Александр?
Ну, понятие прогресса в биологии... Вокруг этого понятия очень много дискуссий. Сейчас, в общем, большинство западных ученых, эволюционистов склоняется к тому, что лучше всего вообще не пользоваться понятием
этим термином,
прогресса.
Да?
Да, ну...
Среди для социальной эволюции наблюдается то же самое.
Еще больше, я думаю,
специалистов по социальной эволюции на Западе тоже избегают пользоваться понятием прогресса.
Ну, вот давайте, может, попробуем разобраться с этим. Действительно, давайте определим прогресс в биологическом. Эволюции бывает, во-первых, морфофизиологически, но это усложнение строения организма, повышение его энергетического уровня, например, переход к теплокровности, увеличение сложности организма. Бывает прогресс биологический, так называют, когда какая-то группа, какой-то вид добивается успеха, широко расселяется, достигает высокой численности. Но обычно все-таки, когда речь идет о прогрессе, имеется в виду вот первое, усложнение организма. Действительно, в эволюции далеко не во всех линиях наблюдается какое-то усложнение. Собственно говоря, в большинстве линий никакого усложнения не происходит. И поэтому предлагается отказаться вообще от понятия прогресс. Ну, скажем, там микроорганизмы, микробы, у них никакого усложнения не наблюдается в течение эволюции, они миллиарды лет продолжают оставаться на одном и том же уровне сложности. Ну, то же самое можно сказать про многие другие организмы. При этом, тем не менее, если мы посмотрим, скажем, суммарное количество сложности, если можно так выразиться, в биосфере, если мы посмотрим, а какой вот в каждый момент времени был самый сложный организм в биосфере, то тут мы увидим все-таки рост. То есть постепенно появляются и накапливаются в биосфере все более сложные организмы. И соотношение сложных и простых меняется вот в пользу сложных. Скажем, 600 миллионов лет назад еще практически не было даже многоклеточных животных и растений. Были только одноклеточные. Потом появляются многоклеточные, более сложные организмы. При этом, конечно, одноклеточные сохраняются. Принципиальное, может быть, отличие биологической эволюции от социальной эволюции в том, что с самого начала, когда в биологической эволюции появляется какая-то сложная форма, она изначально зависит от появившихся ранее более простых форм. То есть здесь даже речи не может быть о том, чтобы, скажем, многоклеточные вытеснили одноклеточных. Тогда многоклеточные сами не смогут существовать. Если сейчас на планете исчезнут все одноклеточные, вся биосфера рухнет тут же. Ни животные, ни растения не могут существовать без микроорганизмов. А вот если наоборот многоклеточных уберем, то микробы
останутся жить.
Но вот мне кажется, что в социальной эволюции это гораздо меньше выражено. То есть у нас нет такого, чтобы вот развитые общества жизненно зависели от,
вот менее развитых,
скажем,
например,
от охотников-собирателей и не могли бы без них существовать.
И с другой стороны, и наоборот, Андрей, это так, если представить себе, что те самые цивилизованные страны вдруг завтра в силу каких-нибудь страшных катастроф или катаклизмов исчезают, и остаются только те общества, которые живут вот на уровне собирателей.
На Андаманских островах, где до сих пор независимые охотники-собиратели сохранились.
Да? Да, например.
Ну да, наверное, обитателям Андаманских островов, видимо, от этого ничего...
С ними ничего не
случилось? Двух Андаманских островов, где до сих пор сохранились независимые охотники-собиратели. Ну, наверное, им только лучше, чтобы...
То есть, ну, наверное...
Ну, вообще-то, наверное, ни холодно, ни жарко. Они, ну, как, они не пускают до сих пор к себе посторонних, обстреливая их стрелами, отравленными ядом. Но поэтому никто туда и...
Ну,
в общем, то есть...
Нет,
ну,
почему в тропических лесах Амазонки тоже есть племена, которые вступают в контакт? Нет, там даже есть, кто вообще не вступает ни в какой контакт с миром.
Но жителям Африки, я думаю, пришлось бы от этого плохо, потому что в Африке большой демографический рост, и он зависит во многом от западных технологий медицинских,
от помощи
от помощи, и тогда в этом случае там могла бы наступить демографическая катастрофа.
Хорошо, а наоборот, если, например, общество охотников-собирателей, те племена, которые не вступают в контакт с миром, и даже если что-то случается с народом развивающихся стран, что происходит тогда с цивилизованным миром?
Здесь, кажется, вот цивилизованный мир, кажется, особо не пострадает, мне вот не видно. Здесь действительно, пожалуй, в большей степени более простые общества. То есть, если есть взаимодействие между простыми и сложными обществами, то, скорее всё-таки, простые общества оказываются вскоре более зависимыми от сложных, чем наоборот. Но при этом нужно сказать, что, в принципе, в социальной эволюции были случаи, когда вот именно происходило достраивание сложных обществ рядом с простыми, при этом без вытеснения. Ну, вот один из редких примеров – это пигмеи, ну, вот охотники-собиратели экваториального леса и соседи земледельцы банту. Но, собственно говоря, в экваториальном лесу охотники-собиратели выжить, в принципе, не могут, потому что, на самом деле, это одна из самых бедных по полезной для человека биомассе. Это именно экваториальный лес, именно из-за сверхэффективности экваториального леса, когда все уходит в плотный слой листвы, несъедобные для человека, подлеска нету. То есть, как раз в нормальном экваториальном лесу человек просто выжить не может.
Плодов тоже мало.
Ну да, то есть, появились они только после того, как появились вместе с продвижением земледельцев. Вот охотники-собиратели могут, по крайней мере, в экваториальном лесу в Африке известны только живущие в симбиозе с земледельцами. Но там еще проблема какая в экваториальном лесе, там еще животные все очень, то есть практически без жира. То есть там проблема именно с углеводным голоданием. То есть белок там добыть еще можно, а вот углеводов в экваториальном лесе добыть невозможно. Только охотники-собиратели, которые могут обменивать то, что они добывают в лесу, на богатые углеводами продукты земледелия, только они и смогли реально жить. И здесь действительно фактически произошло заполнение ниши. Земледельцы с охотниками-собирателями не конкурировали друг друга, а друг друга дополняли, друг друга кооперировались. Но это редкий случай, когда вот действительно это такое четкое аддитивное, не вытеснительное эволюции, применительно к социальной эволюции.
Мы вернемся к тому, с чего мы начали. Мы говорили о прогрессе, да? Но мы не сказали, как можно понимать буквально прогресс в социальной эволюции. Он бывает разных видов биологической эволюции. И в общем, от этого термина Александр сказал, биологи предпочитают немножко отдаляться, отстраняться.
В смысле западные. Ну, применительно, как я уже сказал, к социальной эволюции наблюдается, по крайней мере, вот нечто сходное. В 20 веке термин прогресс все в меньшей и меньшей степени стал применяться и западными социологами. Но при этом, ну, применительно к социальной эволюции, здесь уже вступают в силу этические факторы. Просто нужно иметь в виду, что прогресс имеет некие положительные этические коннотации. То есть прогресс предполагает не просто усложнение,
Но усложнение как бы с пользой,
рост счастья людей.
Рост сложности, если у нас просто растет социальная сложность, то, в принципе, здесь используется термин развития. Прогресс – это вот все-таки, когда не просто идет усложнение, а от этого людям становится лучше.
В результате развития происходит что-то полезное.
А вот что такое лучше? Уже начинаются большие проблемы. Да. И часть исследователей считает, что это просто уже не научный вопрос, что такое лучше. То есть это вот вопрос этики, вот специалисты по этике. Ну, то есть вот философы пускай этим занимаются, а вот мы социологи, это вот не наша проблема.
Как философ, поясните, пожалуйста.
Вот известный детский писатель писал, что такое счастье, каждый понимал по-своему. Поэтому, когда прогресс связывают с улучшением во всех отношениях, такого прогресса нет и быть не может. Потому что улучшение в чем-то всегда означает ухудшение
где-то.
Весь вопрос в балансе. Кому стало лучше, большинству или меньшинству? Сегодня идет процесс глобализации, который очень хорошо, кстати, характеризует некоторые особенности социальной эволюции. В частности, глобализация означает одновременно вытеснение многих культур за счет того, что появляется нечто общее. Хорошо или это плохо? Это можно рассматривать под разным углом. Назовем это прогрессом и развитием. Эти изменения в социальной эволюции вот однозначно просматривается.
Ты еще Андрей добавил Кратов. Бы, ну, вот есть некоторые критерии прогресса, тенденции признаются большинством людей, как раз вот если их поменять, то получается довольно причудливая картина. Один из наиболее основных критериев прогресса – это вот ожидаемая продолжительность человеческой жизни. Но вот вроде бы все-таки большинство людей все-таки хотело бы скорее жить бы дольше, чем меньше, но здесь получается очень причудливая картина, потому что после аграрной революции в течение, ну, после перехода к земледелию, в течение нескольких тысяч лет социальное развитие сопровождалось закономерным образом сокращением ожидаемой продолжительности человеческой жизни. Это очень подробно исследовал, вот в особенности такой Марк Натан Коэн, американский антрополог, вот, собрал огромный фактический материал, то есть это известно и по фактическому материалу, просто, ну, по костям можно возраст смерти определить, все-таки костей археологи понакопали очень большое количество, поэтому на фактическом материале показано, что после перехода к земледелию в течение очень продолжительного времени наблюдалась тенденция к сокращению продолжительности человеческой жизни. Совершенно не случайно. Совершенно не случайно, потому что переход к земледелию это означает обеднение диеты. Вообще, в принципе, человеческая биограмма приспособлена именно к охотничьей-собирательскому образу жизни. Диета охотника-собирателя – это оптимальная диета, то есть это вот большое количество белка, витаминов, не очень много углеводов. Переход к земледелию – это искусственное увеличение в биоценозе количества очень узкого круга культурных растений, как правило, богатых углеводами, бедных витаминами. При этом каждый новый шаг, переход от экстенсивного земледелия к интенсивному, с одной стороны, вроде бы прогресс колоссальный, переход к интенсивному земледелию, но это значит, что сокращается количество именно растений, полезных растений, животных в биоценозе, труд становится все более и более однообразным, монотонным, растет скученность, растет количество патогенов, чума не могла появиться в виде охотников-собирателей. Для того, чтобы появились такие катастрофические эпидемические заболевания типа чумы, должно будет существовать больше 100 миллионов человек между собой связанными реальными связями. Поэтому, значит, в течение очень-очень долгого времени закономерным образом каждый новый шаг, так сказать, прогресса сопровождался в некотором смысле антипрогрессом, то есть сокращением продолжительности человеческой жизни.
С Андреем Каратаевым, Леонидом Грининым и Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какую роль в новейшей истории России сыграла Конституция, принятая ровно 15 лет назад? Об этом говорим с бывшим председателем Госдумы и секретарем Совета Безопасности Иваном Рыбкиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первые полосы как русских, так и латышских газет вышли.
На сцену хлынула кровь, а сам актер покачнулся и упал замертво.
Я думаю, что это было очень действенное вмешательство правоохранительных органов.
Сейчас американская автомобильная
программа. Четвертый-пятый курс сегодня могут прожить нормально, учитывая, что они работают, а вот первый, второй, третий вряд ли.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».